Еженедельный вестник Московской митрополии «Свете Тихий».
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами священник Дмитрий Огнев. 1 июня, в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей. День, который призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Впервые этот день праздник начали отмечать в 1950 году. Православная церковь всегда имела особое попечение о детях, причем как еще о нерожденных, так и совсем маленьких. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, какая помощь оказывается детям на территории Московской области. У нас в гостях Королев Павел Сергеевич и Жданова Елена Владимировна, ответственные по вопросам семьи, материнства и детства в Орехозуевском Благочине. Павел Сергеевич, Елена Владимировна, Христос воскресе! Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Вопрос к вам. Вас сегодня двое. Я знаю, что Орехово-Зуевское Благочиние такое одно из активнейших районов Благочиния в нашей Московской области, где руками Благочина много что делается, в том числе по вопросам защиты детей, семьи, материнства и детства. В мире вообще, да, есть особые дни. Например, Международный день ребенка, есть День матери, с недавних пор ввели День отца, есть вообще общий день семьи, любви, верности. Зачем нужно было отдельно создавать День защиты детей?
Все-таки этот день, он отдельно как-то выделяет именно проблемы детей, да? Нам нужен этот день для того, чтобы напоминать взрослым о необходимости заботы о подрастающем поколении.
Разве это не естественно, заботиться о подрастающем поколении?
Ну да, наверное, это естественно, но напоминать почему-то приходится в нашем обществе, да, в нашем мире.
Вот. Здесь может быть, наверное, такой, батюшка, знаете, лишний повод обозначить, не то, что лишний повод, а еще раз обозначить те проблемы, опасности, с которыми сталкиваются современные дети. Это так, если мы говорим интернет, с помощью которого мы сегодня тоже и общаемся, да, но в этой сети интернет очень много информации, которая может повредить нашим детям. Это один момент, да, что мы должны научить их фильтровать эту информацию, смотреть полезное и отсеивать ненужное. Другой момент, если уже говорить обо всех опасностях в современном мире для наших детей, для нас самих, в общем-то, те же самые, опять же, вредные вещества, которые, к сожалению, пока еще не все запрещены, да, вейпы, электронные сигареты, айкосы, о которых сейчас все больше и больше накапливается информация их в вредоносности для организма, особенно детского, которые вызывают очень серьезную зависимость. Другой момент – это нравственные ориентиры, нравственные ценности, которые крайне необходимы, важны для наших детей, потому что без этих ориентиров и ценностей они могут совершить очень много ошибок, которые повлияют на их дальнейшую жизнь, потому что от каждого из нас, от выбора нашего в нашей жизни и складывается наша жизнь. Да? Потому что Господь, создав Адаму и Еву свободными, счастливыми, радостными, дал направление, заповеди, подсказал, как нужно жить, и что нужно делать, и что не нужно делать. И также мы должны детей своих направлять, чтобы оградить их вот от этих серьезных ошибок. Ну и, конечно, вы уже сегодня упомянули о том, что мы говорим и о защите нерожденных детей, а человек уже с момента зачатия означает начало новой жизни, уже является человеком, да, который очень быстро развивается. А так как он живой, у него уже есть душа. И, к сожалению, на данный момент у нас полностью не защищены дети до 3 месяцев, да, когда мама, к сожалению, в нашей стране может сделать аборт по собственному желанию до 6 месяцев в случае там, изнасилования или каких-то патологий или угрозы жизни матери. Да. И об этом, конечно, одна из наших основных забот, напоминание обществу, потому что, к сожалению, с 1920 года, когда первая страна в мире, это был Советский Союз, и Ленин подписал этот указ, позволяющий женщине убивать своего ребенка, и слово «убийство» заменили медицинским, по сути, термином «аборт», который как бы не всегда понятен, не отображает действительность, которая происходит. Вот. И люди за это время настолько привыкли к тому, что это можно, что в советское время говорили, что там ничего нет, а вот как мы с вами взрослые люди, помните, наверное, учебники по биологии, которые мы в школе открывали, и смотришь, там человек, кого он только не превращается, в утробе мамы, грубо говоря, там рыбки, хомячки, там, а потом девочка, да. Девочка или мальчик.
Лягушку, неведомую зверюшку.
Да, в итоге раз, и появился мальчик или девочка, да, и многие с этим сознанием, когда я очень много с ребятами общаюсь в школах, со студентами, говорим, обсуждаем эту тему, у многих до сих пор это сознание сохраняется. Когда мы показываем маленькие модели эмбриончика, да, то есть человечка, предлагаем им сказать, сделать оценку его возраста, да, вот, фотографии, те же самые УЗИ, видео, то есть современные технологии, они настолько шагнули вперед, что там уже на третьей неделе мама еще не знает, что она беременна, а уже можно увидеть биение сердца человека. То есть и как это все быстро очень развивается. Поэтому об этом нужно говорить, необходимо, и давать вот эти нравственные ориентиры и ограждать детей от этой негативной информации, чтобы они умели ее с помощью нравственных этих ориентиров отсеять и, конечно, принимать законы, которые будут вот эти вещества, которые вредят здоровью наших детей, ограничивать. Сказать, или их распространили, или вообще запретить лучше.
Но я, наверное, дополню по поводу того, что сказал, что церковь имеет попечение о нерожденных детях. Я так вот сейчас вас слушал. У нас даже есть праздник, например. Это День Благовещения Богородицы, да, то есть когда зачатие Иисуса
по
Христа.
По сути, День беременных. Так,
да, День беременных, да, у нас с недавних пор.
Беременных в этот день был назначен.
А потом у нас есть День зачатия Анны Предтечи.
Да.
То есть вот для тех, кто, например, там сомневается, что это так. Но про маленьких детей тут вообще говорить нечего. У нас есть День введения в храм Богородицы, например, да, когда мы особенно чествуем маленьких детей в храм входящих. Да.
То Рождество. Рождество.
То же самое Рождество, да. Вот, от кого вы, от чего вы сказали, да, от кого тоже, ну, в принципе, от кого сегодня защищаем. И я вот сейчас подумал еще, что сказал, что в 1950 году этот праздник ввели, то есть это сразу послевоенное время. Время военное — это всегда время, когда о детях думают меньше всего. Чаще всего.
Ну вот как раз и обращают внимание на то, что дети остались без родителей.
Без отцов и, чаще.
Да, без отцов чаще всего, да.
Хотя, понимаете, это дети-то, это наоборот, мы всегда должны о них думать. Это новый человечек, это человек, который формируется. И как раз вот в первые годы и дни жизни в утробе мамы, да, и когда он родился, и вот это все формирование происходит в первые годы его жизни, и вот эту базу, которую мы должны помочь заложить, нравственные, высоконравственные ценности, да, направления, и не только духовное, но и физическое тоже его по максимуму постараться оградить от всяких вредных таких воздействий. Кстати, вот когда беседую с людьми перед крещением, венчанием тоже, им говорю такой момент, мало кто об этом задумывается, что воспитание детей начинается до зачатия. Детишки, они, понятно, не в капусте их находим, да, это наше продолжение, и Бог участвует, человек в этом чуде зарождения новой жизни. Так вот, родители дают не только физическую наследственность как бы детям, да, но и духовную тоже, склонность к доброму и к злому тоже, к сожалению, поэтому всегда родителям говорю о том, чтобы они смотрели на себя, как они ведут до зачатия, во время беременности, после, да, потому что некоторые говорят, что вот, ну, мы как бы вот пытаемся с супругом хорошо общаться дома, все хорошо, как бы не ругаемся, но дети очень считывают и чувствуют, если между родителями нет любви и нет понимания. И были такие примеры, когда в 9 классе парень говорит, что я, говорит, по мне лучше, когда мои родители живут отдельно, потому что они ссорятся, чувствуется напряжение. А когда они, говорит, отдельно, я прихожу к одному, второму, и вот такой вот... Дети очень все четко, тонко чувствуют. У меня такой вопрос студенты задают: может ли ребенок спасти брак? Ну как можно ребенком спасать что-то? Нужно
наоборот ребенку помогать.
Любовь возродить, если она была потеряна между супругами, и ребенок, конечно, должен рождаться в любви. Но даже если он зачался без любви, в каких-то экстремальных ситуациях, особенно спорный момент произносил, все равно ребенок-то ни в чем не виноват. Мы его должны защитить. Мы должны. Он думает, и на самом деле так, что утроба мамы — это самое безопасное место. Вот, кстати, хороший фильм был не так давно выпущен, называется «Быть», полнометражный. Когда там показан был ребеночек, который бегает на лужайке, такой-то образ внутри мамы. А когда вдруг мама задумывалась о том, что ей врачи сказали, что вы можете умереть, и нужно сделать аборт, вдруг начали сгущаться тучи, он стал прятаться, как бы шпагой так отмахиваясь, он все чувствует, все воспринимает. Да. Поэтому что уж говорить о рожденном ребенке, который живет в семье, и, конечно, прекрасно понимает, какие отношения между родителями. Поэтому родителям нужно не стараться, так скажем, сымитировать что-то, что ли, какой-то спектакль устроить, а действительно наладить отношения друг с другом, восстановить то, что было потеряно.
Да, я тоже так вообще думаю, что формула детского счастья какая? Это когда папа любит маму, а мама любит папу.
Когда и вот... папа с мамой любят Бога и слушаются Бога.
Да, это, наверное, такая
идеал. Это такое гнездышко, да.
Но нет ли здесь, вот мы сейчас говорим про защиту детей, и вообще у меня такое ощущение в последние годы, что у нас есть некий такой детоцентризм, поскольку я тоже работаю много с беременными женщинами, я, в частности, среди прочего, даю им тест пройти, называется тест «Я, моя семья», женщина, прошу нарисовать свою семью, очень часто наши русские, я прям подчеркиваю это, именно русские женщины чаще всего рисуют такую картинку, значит, папа, мама и между ними дети. Между ними, именно между ними дети. Вот женщины не русские, чаще всего рисуют так: папа, мама и рядом с ними дети. Я, ну, то есть это разница, в принципе, вещи. Вот, и я всегда говорю про детоцентризм. И, на мой взгляд, это вещь очень опасная, потому что когда дети ставят в центре, это угроза как раз вот тем самым так называемым в психологии горизонтальным связям между мужем.
Мальчик, вот вы сейчас говорите.
Погодите, вопрос.
Вопрос. Простите.
Да, значит, как вообще, на ваш взгляд, нет ли перегиба в сторону детей? То есть, с одной стороны, защита, а с другой стороны, вот этот детоцентризм. Нет ли здесь перегиба из сферы таких тезисов, как «все лучше детям», «дети наши все», а давайте мы спросим ребенка, как там, что-то нам делать. То есть это такая демократия детская.
Знаете, я бы, наверное, знаете, как не... Я бы, наверное, здесь перефразировал немножко: не все лучше детям, а все нужное детям. То, что будет им полезно, необходимо для их дальнейшего развития, их жизни, а не то, что ребенок хочет. Опять же, вот если вспомнить про Адама и Еву, Бог сказал: не вкушайте от древа познания зла, потому что оно вам навредит. Можно было сказать: ну пусть делают, что хотят. Они как дети, потому что они были только сотворены, они еще не были взрослыми. Как бы человек был создан взрослым, как бы, но он еще не научился.
Опыта, да? Не было опыта.
Да? То есть он должен был этот опыт воспринять. Но через какие-то ограничения, чтобы понять, что хорошо, что плохо. Поэтому здесь, если мы будем говорить ребенку без опыта, который не имеет опыта, делать все, что он захочет, то он сам себя погубит. И мне вот говорили, что немножко, вот, простите, перебил, да, вспомнился отец Дмитрий Смирнов, наш батюшка, да, Царство Ему Небесное. Угу. Он говорил такую загадку, задавал тоже, вот, как вы говорите, просили нарисовать рисунок мамочкам, да, а он родителям задавал такую загадку. Вот пошла мама в магазин, принесла продукты, дома ее ждет муж и дети. Вот она принесла, что самое хорошее и самое вкусное должна мама кому дать? Ну, все обычно говорят,
детям,
что
да.
Детям, да. Он говорит: а вот это неправильно, надо сначала дать папе, мужу, а потом папа распределит уже все остальное. То есть папа добытчик, папа глава, мы папу слушаемся, да? И вот очень важно, почему говорим опять о нравственных ценностях, ориентирах, и почему вот говорим опять же о Боге, о православии, потому что Бог все премудро управил, да, жена была взята от мужа, часть мужа получается, да, у мужа больше развита физическая сила, рассудительность, у женщины чувство сердца. В браке муж и жена являются единым целым, они не родственники, дети — это уже родственники у них. Но опять же, какие должны быть приоритеты, и что мы слышим в венчании, да, муж должен слушаться Бога, любить свою жену, так что готов даже умереть. Жена должна бояться потерять мужа и любить его так же, да? И вместе они в такой любви, в гармонии уже любят своих детей, и каждый должен находиться на своем месте. Все равно некая такая должна быть, сказать, градация, да, каждый...
Иерархия должна быть.
Иерархия, да, и правильно, иерархия. Тогда дети понимают, что они не пуп земли, они самые главные здесь, и они начинают слушаться. А дети очень быстро, у них вот эта эгоистичная, поврежденная природа человеческая, да, после грехопадения, она очень быстро начинает чувствовать, даже маленький ребенок очень разговаривать не умеет. Сидишь с ним, к примеру, вот у друзей, нормальный ребенок. Пришла мама, все, начинаются крики, вопли. То есть он знает, что если поплакал, мама даст. Покапризничает, мама даст. То есть они очень быстро соображают. А если ребенок прекрасно понимает, что ничего не получится, тогда он быстро начинает понимать и расставляются у нее приоритеты, да, что нужно слушаться родителей, они подсказывают, направляют. Поэтому вот в этом ключе мы должны правильно их воспитывать и давать им нужное, а не то, что они хотят.
Елена, а вот с вашей точки зрения, да?
Да, я согласна.
Елена, у нас все-таки многодетная мама, 6 детей, да?
Да.
Да, из личного опыта.
Да, у меня только большая часть моей жизни прошла именно в рождении детей, в воспитании. Вот, у меня, я как бы эксперт такой.
Практически,
да. Вот, если говорить все лучшее детям, ну, вообще использовать этот лозунг, да, в своей жизни... Что понимать под словом «лучшее»? Вот что понимать? Для меня, например, да, строгость – это лучше для детей. Строгость. Или же, понимаете, как, опять, все лучшее детям. Материальное. лучшее, не лучшее, да, если материально, если мы упираемся в это, да, и говорим, ну, лучшее из материального, что мы можем разве обеспечить ребенка, ну, всем самым лучшим? Вот даже когда ты настраиваешься на это, да, ну, вот, допустим, у меня там есть знакомые, которые говорят, вот у меня дети, я им хочу обеспечить все лучшее, дать все лучшее.
Это часто можно услышать. Да,
да, да, материальное вот это именно.
Чтобы ни в чем не нуждался. Да,
чтобы не нуждался, то, чего не имел я.
Чаще всего, да.
Чаще всего то, что, чего не имел я. Но в результате получается так, что, говорит, время проходит, и я смотрю на детей, а они это не ценят. Они смотрят на это как должное, и даже, ну а почему так мало? То есть насытить...
Обесценивание происходит.
Да, материальным... невозможно обеспечить детей. И вот эта вот гонка за лучшим, она, мне кажется, это как раз влияет на то, что, на рождение детей, да, на решение родить ребенка. Одного рожает, вот я ему все дам лучшее. А поскольку это, ну, задача невыполнимая практически, да, то второму ребенку уже нет места в этой семье. Да, и...
Нет, почему? Оно может возможно, в зависимости от достатка
да, но
родителей.
Обычные родители, допустим, да, то есть они уже задумываются, а нужен ли второй ребенок, если да, я
они
первому...
так, потянем ли?
Потянем ли, да.
Тут недавно, кстати, да, постелин, что перебьет, мы как раз с тобой были в медицинском колледже, общались с ребятами, и там, к сожалению, один из пунктов, который называли ребята, почему они готовы сделать аборт, что материально неблагополучие. Я говорю, ну, да, примерно, да. Девушка, говорю, ну сколько, как ты считаешь, нужно денег, чтобы ты вот готова была родить ребенка? Говорит, ну, 100 плюс. То есть 100 тысяч плюс. Если, я говорю, если получается, у тебя будет 99, ты готова убить этого ребенка, который уже внутри тебя уже живой. Потому что, знаете, когда мы с ними общаемся на эту тему, она называется «Ценность человеческой жизни», и мы на самом начале спрашиваем ребят, как вы считаете, вообще есть ли цена у человеческой жизни? Ну, кроме редких шуток о том, что можно человека, такая черный юмор, продать на органы, сколько это будет стоить, говорю, ну, если жива, душа еще. Нет, все, нету, цены нету, все хорошо. Потом, через какое-то время, смотрим с ними ролики и говорим, обсуждаем. Потом вопрос с другой стороны. Ребят, как вы считаете, когда допустим аборт? Лично ваше мнение. И называются основные пункты. Слишком молодая, слишком старая, там до 16, больше 40, да, материальное неблагополучие, угроза жизни матери, угроза жизни там, какие-то патологии ребенка, да, изнасилование, нежеланные. Одни и те же пункты. Я говорю, ребят, представляете, вот мы живем вот в этой столетней наследственности, вот, как мы уже ранее сказали, в 1920 году разрешены были аборты, что получается у нас в нашем голове, у нас внутри две диаметрально противоположные точки зрения на один и тот же вопрос. Цена человеческой жизни и когда я могу им пожертвовать. Я говорю, представляете, ребят, вы видите, что вы, оказывается, цена небольшая с вашей точки зрения получается. И она есть, и она небольшая.
И вы ее озвучиваете.
И вы ее озвучиваете. Это страшно, да? Что вот нужно все-таки задуматься и понять. И об этом уже и врачи говорят, и ученые говорят, да, которые эмбриологией занимаются, что это с момента защиты это уже человек.
Да. Это же получается, что у нас по документам можно делать. Человек не считается человеком там с 12 недель.
По сути, да.
До 12 недель. Но с научной точки зрения, с научной.
Всё-таки... Но опять же, знаете, как очень интересно, да? Но если врач без ведома мамы сделает ей аборт, он будет преступником, он будет убийцей. Но с разрешением мамы это сделать можно. Понимаете, как страшно?
Не знал этого.
Понимаете? Да. То есть врач не имеет права взять и сам по своему собственному желанию прекратить жизнь ребенка. Или, допустим, убийца убивает женщину беременную, у него отягчающее вино обстоятельства возникает. И это правильно. То есть у нас, получается, очень многие моменты, они как бы наследование, да, вот этого советского периода, который, надеюсь, все-таки когда-то они будут меняться.
А я хочу еще дополнить, как бы, или посмотреть чуть-чуть с другой стороны. Ну вот я начала говорить про строгость. Мне кажется, что лучше детям, да, в воспитании, например, да, ограничения, строгость, рамки, слова нет, когда ребенок понимает это. Сейчас, мне кажется, вот в последнее время, да, это наблюдается такая картина, что родитель, потакая своему ребенку, да, и говоря, что он личность, и он имеет право все там на свое.
Да, имеет право, да.
Вот, он имеет право, да. То есть, и получаются такие перегибы и уродства, когда маленький ребенок, попадая в социум в какой-то, да, в какое-то общество, совершенно зная свое право, совершенно не учитывает права других окружающих людей, взрослых, вот, у которых, может быть, болит голова, и они совершенно не обязаны слушать, да, вопли и крики. То есть ребенок ну, сейчас, вот в данной нынешней цивилизации, то есть он...
Не защищен в этом отношении.
Да, да. И мы должны
защищать.
Да,
есть, кстати, верно. Вот еще мы должны научить ребенка, я студентам тоже говорю, когда мы говорим о браке с ними, ребята, вы должны научиться жить в обществе, вы должны научиться считаться с другими людьми, вы должны научиться уступать другим людям, заботиться о других людях. Тогда вы сможете и работать, и учиться вместе с кем-то, и жить тоже, создать счастливую семью, когда мы действительно будем это уметь. Потому что вот в школе часто, опять же, дети начинают требовать, они знают свои права хорошо, говорю, ребят, ну давайте не будем играть в футбол в одни ворота. Если вы требуете, что вас, к примеру, вовремя отпустили с урока, тогда вовремя туда приходите, не мешайте его вести. Давайте соблюдать обоюдно эти правила. Вот этому тоже нужно учить.
Это вопрос границ. Да. А границы – это вообще с детства. Когда границы когда даются? Они даются, когда есть режим, например. Простые вещи.
Да,
когда
да.
Вовремя лечь спать. А, тоже часто, наверняка, тоже в этом сталкивались, когда, ну, у меня тоже такие знакомые есть, когда дети нам могут ложиться там, в 5-6 лет, например, там, в 11 часов ночи и в 12. Это нормально. То есть и у родителей такая позиция, что ну а что такое? Ну,
пусть он хочет спать.
Да, он
что-то,
сейчас
что-то.
Не хочет, да, потом захочет.
Захочет, да.
Да.
То есть, а вот это все есть как раз такие те самые границы, которые отсутствуют у ребенка. И когда они не даны в этом маленьком возрасте, психологи, кстати, так и говорят, что дайте мне ребенка на воспитание до 7 лет, потом делайте с ним, что хотите. Mm-hmm. Вот если эти базовые вещи не проговорены, не внесены в жизнь ребенка в этом возрасте, то потом это очень сложно выкорчевывать. Очень хорошую фразу сказали сегодня про то, что родители, да, что родители должны вот любить друг друга. И вообще, как вот здесь, на ваш взгляд, учитывая, что у нас год семьи в этом году, uh-huh. да, и мы особое внимание уделяем вообще родителям, что, с вашей точки зрения, может способствовать улучшению отношений между родителями и как следствие демографии? Потому что, когда есть любовь между родителями, демография становится лучше. Вот даже буквально сегодня новость, значит, была, что наш президент Владимир Путин сказал, что многодетные семьи – это гордость нашей нации. Вот. Но я не знаю процента соотношения многодетных семей, а на мой взгляд, вот по такому беглому взгляду их не так уж и много. Что здесь?
Знаете, батюшка, здесь вот, кстати, я сейчас не вспомнил, сейчас упомянули нашего президента, да, не вспомню точно его цитату, но он как раз, то ли он, то ли еще кто-то сказал, хорошие слова и очень точные, что вопрос не в количестве, не в материальном благополучии, не в том, сколько мы дадим за ребенка, примерно, ну, я уж так немножко перефразирую, да, или квартиру, или еще что-то, а в том, что кто мы на самом деле, эгоисты, либо люди, которые научились любить других людей, которые хотят жить для другого, хотят делать кого-то счастливыми. Потому что когда ты отдаешь, ты становишься счастливым.
О, это тяжелая тема. Отвечая на него, то скажу так, это пропаганда. Должна быть здоровая пропаганда семейных ценностей.
То есть вот здесь вот этот момент, о чем я сейчас до этого сказал, что мы должны научить ребенка жить для других, считаться с другими, помогать другим людям, служить вот этими своими дарами, своими, найти себя в этом мире, да, развить свои таланты, свои ценности, тогда, то есть свои таланты и как ты можешь их реализовать, потому что и Господь Евангелие говорит, золотое правило, оно, между прочим, и светской этике, хочешь, чтобы тебе относились люди, так и ты относись с ними, все ждут себе хорошего, доброго отношения. Поэтому если люди действительно и любят друг друга, и создалась такая счастливая семья, они нашли друг друга, свои половины, конечно, не захотят, чтобы пришел в мир новый человек, чтобы дать этому миру и возможность этому человеку прийти в этот мир.
Это будет, понимаете, как следствие.
Это будет красота, когда действительно люди уже не буду думать о том, что сколько у меня там 99 тысяч зарплат или 199, да, они знают, вот недавно на самом деле тоже одна девушка сказала, студентка, мы, говорит, все вывезем, вот прям дословно ее слова, то есть мы прорвемся, мы все сможем, и по статистике действительно даже те же самые аборты чаще всего делают женщины обеспеченные, которые благополучные живут, поэтому вот этот момент, если мы научим детишек любить друг друга, жить жертвенной такой любовью, любить свою родину, любить друг друга, всех нас. И тогда, конечно, они захотят и рожать детей, потому что иногда такой вопрос задают тоже. А когда стоит начать рожать детей? А если мы не хотим, допустим, считается ли это семьей? То есть это вот где-то какой-то эгоистический момент, я хочу пожить для себя, мы хотим...
Да-да-да.
И вот мои знакомые... Нагуляться. И мы, кстати, мои такие знакомые, говорят, ну вот они поженились, молодыми, там, 20 лет, год прожили, год-два прожили, и говорят, все, а дальше, ну вот это попусть. И вот и они сами пришли к этому, что нужно детишки, чтобы жить для кого-то, и что вот эта красота появилась для вот
этого
счастья. Да, да. Поэтому вот нужно научить человека вот этому.
Очень хотелось бы, чтобы вопрос-то задали о том, что как родителям между собой, да, нужно больше проводить времени друг с другом, нужно больше проводить времени со своими детьми. То, что помнить, что время, проведенное вот с ребенком, оно и между собой, да, внутри, это быстро проходящее время. И его плоды от этого общения, да, от совместного, будем собирать потом всю оставшуюся жизнь. Вот. То есть нужно посвящать это время.
Уделять это время друг другу общению.
Да. Всех денег не заработаешь.
При той беготне, при том беге времени, да, нужно вырывать себя немножко из потока.
Но я думаю, что это, на этой прекрасной ноте мы подведем итоги. Общение в семье, да, это одно из важных элементов. Это была программа «Свети тихий». Сегодня говорили про 1 июня. В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Будьте Богу хранимы. До новых встреч. И Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Еженедельный вестник Московской митрополии «Свети Тихий».